Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Иоанне Кассиане Римлянине и о святой преподобном мученице Евдокии. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Аристократ Духа» рассказ о святителе Луке Воино-Ясенецком, архиепископе Симферопольском и Крымском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Часть Д. Священство является проводником или раздаятелем благодатных даров Святого Духа, которыми обладает Церковь. Это достигается более всего через совершение святых таинств, через чтение и толкование людям Слова Божия, через молитву, назидание и жизненный пример. Раздаяние благодатных даров предполагает собирание и объединение людей, привлечение и включение их в Церковь, то есть апостольскую или миссионерскую деятельность священнослужителей. Потребная для священнослужения благодать, подаваемая в таинстве священства, а также в других таинствах, требует от священнослужителя особого умирания или отказа от чисто личной жизни и возрождения для новой жизни на благо Церкви. В таинстве священства много общего с таинством бракосочетания. Брачующиеся отдают свою жизнь новому духовному организму, семье, малой церкви, а священнослужители – всей церкви Христовой, преимущественно же той церковной общине, которую они призываются окормлять и возглавлять. Глубокое сходство обоих таинств выражается в сходстве многих обрядов, входящих в их чинопоследование. Этот характер таинства, как своего рода духовного брака – священнослужителей с церковью, обуславливает то, что состоящий в священном сане, если он не женат или овдовел, уже не может жениться. У католиков этим в значительной мере объясняется установившееся с XI века безбрачие духовенства. В православной церкви в настоящее время епископы все неженатые. По традиции с IV века их стали выбирать из монахов. Часть Е. Таинство священства называется хиротонией. В этом таинстве правильно избранный христианин через возложение на него рук епископа по молитве церкви получает особую благодать Святого Духа, чтобы совершать святые таинства, предстоять в главе народа на богослужениях и пасти стадо Христова, или же, для диакона, помогать во всем этом. Таинство священства имеет три мало отличающиеся одно от другого чинопоследования или хиротонии для возведения в сан епископа, священника и диакона. Епископская хиротония совершается в начале литургии, иерейская – после великого входа, диаконская – после освящения святых даров. Чин таинства состоит из приведения лица, избранного на священную степень, обхождение им святого престола, молитвы посвящения, рукоположения, облачения в священные одежды и одобрения церковного народа. священнодействиях и молитвах таинства проступает явственно та мысль, что посвящаемый становится служителем Пресвятой Троицы. Это выражается, в частности, в троекратности многих действий. Посвящаемого трижды обоит вокруг престола. Он сам трижды преклоняется перед епископом. В это время поют те же песнопения, что и при таинстве брака. Первое — обращение за помощью к святым мученикам. В этом указание на жертвенный характер служения. Второе — словословие Христу, как похвале апостолов и радости мучеников, словом и делом проповедовавших Святую Троицу. И третье — восхваление Богородицы и пророка Исаии, провозвестившего девственное рождение Спасителя. При возложении рук на колено преклоненного ставленника диакон преклоняет только одно колено. Епископ произносит: «Божественная благодать, всегда немощная, слабая, то есть врачующая, и оскудевающая, теряющая силу, восполняющая, пророчествует, переходит через руки, на благоговейнейшего имя. Помолимся о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа». В молитвах о рукополагаемом во диакона епископ вспоминает первомученика и перводиакона Стефана и слова Господа: «Кто хочет быть первым, будь всем слугою». Евангелие от Марка, 9 глава, 35 стих. В молитвах рукоположения во священника епископ в особенности спрашивает для ставленника помощь для непорочного предстояния у Святого Престола, достойного благовествования Слова Божия и обновления людей через Святое Крещение. После рукоположения возведенные священный сан получают от епископа соответствующие священные одежды и в них облачаются. Новому же священнику епископ по освящении даров вручает особую часть святого агнца в знак того, что священник, как совершитель Евхаристии, должен оберегать святые дары, как святыню, допуская к причащению лишь достойных. Перед возгласом «Святая святым» священник возвращает эту часть епископу. Хиротонии епископа предшествует особый обряд наречения его, торжественное исповедание им своей веры перед церковным народом, а также принесение особой присяги. Самая епископская хиротония совершается при участии нескольких епископов. На голову посвящаемого епископы возлагают разогнутые Евангелия буквами вниз, что изображает руку самого Господа, а после этого свои правые руки. Участие церковного народа в совершении таинства священства выражается не только в общей молитве, но и в громком согласии в ответ на вопрос епископа о достоинстве поставляемого. В настоящее время этот ответ достоин, аксиус по-гречески, поет церковный хор от лица народа. Часть Ж. Возлагаемое на священника попечение о духовном возрождении людей называется пастырством. В чем бы оно ни выражалось, в проповеди ли, в беседах ли, в переписке, в принятии исповеди, в материальной помощи, оно может быть успешным только при условии, если священник возгревает в себе дар пастырский, то есть высшей степени христианской любви. Пастырь должен уметь стать на место пасомого, уметь отождествить себя с ним, быть готовым к жертве своим покоем, имуществом, даже своей жизнью, короче, быть отцом для своих духовных детей. Если закваска такой пастырской любви, усыновление своих духовных детей Матери Церкви и Богу подается в таинстве священства, то самая любовь возгревается священнослужителем у Святого Престола и в особенности через совершение таинства Евхаристии. Пастырская общественная деятельность епископа и священника бывает благотворной, если они достойно и горячо священно действуют.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин по месту рождения и языку, на котором писал, принадлежал Западу, но духовной родиной святого всегда был православный Восток. Вифлеемская обитель, расположенная недалеко от того места, где родился Спаситель, Иоанн принял иночество. После двухлетнего пребывания в обители в 390 году преподобный с духовным братом Германом в течение 7 лет путешествовал по Фиваиде и Скитской пустыне, черпая из духовного опыта многочисленных подвижников. Вернувшись в 397 году на короткое время в Вифлеем, духовные братья 3 года подвязались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. В Константинополе преподобный Кассиан принял сан диакона. В 405 году константинопольский клир направил преподобного в Рим к папе Иннокентию I во главе посольства, искать защиты безвинно страдающему святителю. В сан пресвитера преподобный Кассиан был посвящен у себя на родине. В Марселе он впервые в Галлии устроил 2 общежительных монастыря, мужской и женский, по уставу восточных обителей. По просьбе епископа Абтского Кастора преподобный Кассиан в 417-419 годах написал 12 книг о поставлениях кеновий, палестинских и египетских, и 10 бесед с пустынными отцами, чтобы дать соотечественникам образцы общежительных монастырей и познакомить их с духом подвижничества православного Востока. В первой книге о постановлениях кеновий речь идет о внешнем виде монаха, во второй — о чине ночных псалмов и молитв, в третьей — о чине дневных молитв и псалмов, в четвертой — о чине отвержения от мира, в 8 остальных — о 8 главных грехах. В беседах отеческих наставник в подвижничестве святой Кассиан говорит о цели жизни, о духовном рассуждении, о степенях отречения от мира, о желаниях плоти и духа, о 8 грехах, о бедствиях праведников, о молитве. В последующие годы преподобным Кассианом написано еще 14 бесед. О совершенной любви, о чистоте, о Божьей помощи, о разумении Писания, о дарованиях Божиих, о дружбе, об употреблении языка, о 4 родах иноков, о жизни отшельнической и общежительной, о покаянии, о посте, о ночных искушениях, об умерщвлении духовном, дано толкование слов «не еже хощу, сие творю». В 431 году святой Иоанн Кассиан написал свое последнее сочинение «Против Нестория», в котором собрал против ереси суждения многих восточных и западных учителей. В своих сочинениях преподобный Кассиан основывался на духовном опыте подвижников, замечая поклонникам блаженного Августина, что благодать далеко менее всего можно защищать пышными словами и говорливым состязанием, диалектическими силлогизмами и красноречием Цицерона. По словам преподобного Иоанна Лествичника, великий Кассиан рассуждает превосходно и возвышенно. Святой Иоанн Кассиан Римлянин мирно почил в 435 году. Из творений преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Послание к Кастору епископу Абтскому. Третий подвиг предстоит нам против духа сребролюбия, которые можем назвать любовью к деньгам. Эта страсть чужда, не свойственна нашей природе. В монахе она происходит от вялости испорченного, расслабленного духа и случается чаще в начале отречения, худо предпринятого и соединенного с недостаточной любовью к Богу. Ибо раздражение других страстей присуще человеческой природе, как бы врожденное, некоторым образом сросшееся с плотью. И, будучи почти современной с самим рождением, предваряют различение добра и зла. И хотя сначала увлекают человека, однако долгим трудом бывают побеждены. Четвертый подвиг предлежит нам против гнева, смертоносный яд которого нужно с помощью Божией исторгнуть из глубины души нашей. Если он гнездится в наших сердцах и ослепляет око ума вредным мраком, то мы не можем приобрести ни правильной рассудительности, ни ясности созерцания, ни зрелости совета. Не можем быть участниками истинной жизни, твердыми в правде. Не способны к удержанию духовного истинного света, ибо сказано «иссохло от печали око мое». Не можем мы быть участниками мудрости, даже если бы всеми признавались мудрыми, ибо сказано «гнев гнездится в сердце глупых». И даже не можем достигнуть и жизни бессмертной, хотя во мнении людей и кажемся благоразумными, ибо гнев губит и разумных. Не можем с прозорливой рассудительностью соблюдать и законы правды, даже если бы все считали нас совершенными и святыми, ибо гнев человека не творит правды Божией. Никаким образом не можем приобрести и степенной благопристойности, уважаемой и у людей этого века, хотя бы мы по родовому преимуществу считались благородными и честными, ибо муж ярый неблагообразен. Никак не можем приобрести и зрелости совета, хотя кажемся важными и обладающими высшим знанием, ибо острояростный без совета творит. Не можем быть спокойны от вредных смущений, избегать грехов, хотя бы другие и вовсе не делали нам беспокойств, ибо вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Человек вспыльчивый много грешит. Последние цитаты преподобный Иоанн берет из книги притч. Пятый подвиг — притупить жало едкой печали, которая, если будет овладевать нашей душою в разных несчастных случаях, то всякий раз будет лишать нас способности к божественному созерцанию и сам дух низвергать из состояния чистоты, совершенно расслаблять и угнетать. Она не позволяет ни совершать молитвы с обычной ревностью сердца, ни с пользой заниматься священным чтением, не допускает быть спокойным и кротким с братьями, ко всем обязанностям трудов или богослужения делает нетерпеливым и неспособным. Погубив всякий спасительный совет и возмутив постоянство сердца, делает безумным, опьяняет чувства, сокрушает и подавляет мучительным отчаянием.
В эфире программа «Благовещение».
Святая преподобномученица Евдокия. Святая преподобномученица Евдокия была самарянкой, родом из города Иреополя, Финикии Ливанской. Языческое нечестие оттолкнуло ее от доброго пути, и она долго вела греховную жизнь. Душа ее омертвела, сердце ожесточилось. Однажды в полночь Евдокия проснулась и услышала за стеной, в другой половине дома, где жил христианин, молебное пение и чтение Священного Писания, в котором говорилось и о вечном блаженстве, уготованном праведникам, и о возмездии, ожидающем грешников. Благодать Божия коснулась сердца Евдокии, и она осознала, что это совершенные ею грехи лежат тяжестью на ее душе. Утром Евдокия поспешила призвать к себе человека, молитвенное правило которого слышала ночью. Это был старец Герман, возвращавшийся с паломничества по святым местам в свою обитель. Евдокия долго слушала наставления старца, и душа ее словно ожила и исполнилась радостью и любовью ко Христу. Она попросила старца Германа прийти к ней через несколько дней, а сама затворилась в доме и в покаянии предалась посту и молитве. Старец Герман пригласил пресвитера, и после испытания и оглашения Евдокия приняла святое крещение от епископа Илеопольского Феодота. Раздав все свое имущество нищим, она удалилась в монастырь и приняла на себя самые строгие подвиги покаяния. Господь простил покаявшуюся грешницу и наделил ее благодатными духовными дарами. Однажды, когда она была уже настоятельницей монастыря, в обители появился молодой язычник Филострат. Разжигаемый нечистой страстью, он под видом инока проник в монастырь и стал уговаривать преподобную Евдокию возвратиться в Иллиополь, чтобы снова начать прежнюю жизнь. «Бог отмщения да запретит тебе», — с гневом ответила Евдокия, и лжеинок упал замертво. Опасаясь, что случившееся сочтут за убийство, сестры усилили молитву и просили Господа открыть им свою волю. Святой Евдокии в сонном видении явился сам Господь и сказал: «Восстань, Евдокия, преклони колено, помолись, и воскреснет искуситель твой». И по молитве Евдокии Филострат ожил. Возвращенный к жизни язычник умолил преподобную простить его. Приняв святое крещение, он удалился в Иллиополь. С тех пор он никогда не забывал милости Божией, явленной ему, и стал на путь покаяния. Прошло немного времени, как последовало другое испытание. Жители Иллиополя донесли правителю Аврелиану, что, приняв христианство, Евдокия якобы скрыла в монастыре свои богатства. Аврелиан послал отряд воинов, чтобы изъять эти мнимые сокровища. Однако в течение трех дней воины тщетно пытались приблизиться к стенам обители. Невидимая сила Божия охраняла ее. Аврелиан снова послал воинов к монастырю, на этот раз под водительством своего сына. Но в первый же день пути сын Аврелиана сильно повредил себе ногу и вскоре умер. Тогда Филострат посоветовал Аврелиану написать преподобной Евдокии, моля ее оживить юношу. И Господь, по своей бесконечной милости, молитвами святой Евдокии вернул юношу к жизни. Став свидетелями великого чуда, Аврелиан и его ближние уверовали во Христа и крестились. Когда усилились гонения на христиан, преподобную Евдокию схватили и привели на мучение к правителю Диогену. Истязавший ее военачальник Диодор получил известие о внезапной смерти своей жены, Фермины. В отчаянии он бросился к святой Евдокии с просьбой помолиться об умершей. Преподобная мученица, исполненная великой веры, обратилась к Богу с молитвой и спросила у него возвращение Фермины к жизни. Воочию убедившись в силе и благости Господа, Диодор и Диоген уверовали во Христа и через некоторое время крестились со своими семьями. Преподобная Евдокия некоторое время жила в доме Диодора и просвещала новообращенных христиан. Однажды единственный сын некой вдовы, работая в саду, был ужален змеей и умер. Мать горько оплакивала умершего сына. Узнав о ее горе, святая Евдокия сказала Диодору: «Настало и тебе время показать свою веру во всемогущего Бога, который слышит молитвы кающихся грешников и по своему милосердию исполняет их прошения». Диодор смутился, не считая себя достойным такого дерзновения пред Богом, но, повинуясь святой Евдокии, помолился и именем Христовым повелел покойнику встать. На глазах у всех присутствовавших юноша ожил. Преподобная Евдокия возвратилась в свой монастырь, в котором подвязалась 56 лет. После смерти Диогена правителем стал Викентий, жестокий гонитель христиан. Узнав о бесстрашной исповеднице христианской веры, он приказал казнить ее. 1 марта, около 160-170 года, святая преподобная мученица была обезглавлена. Иных читателей житий святых смущает обилие похожих историй об обращении ко Христу явных грешников и грешниц, особенно же блудниц. Нет ли в этом, думают, некой оторванности от жизни, подгонки под известные схемы? Действительно, ведь встречая в жизни женщин распущенных, мы затрудняемся представить их в глубоком покаянии преклоняющих сердца и колено Господу. Но не подсказывает ли нам и в таком случае простой жизненный опыт, как трудно в обычном течении жизни, в мерной суете, увидеть спасающую, любящую, снисходящую к тебе руку Отца Небесного? Не вынужден ли Бог пользоваться грубым восприятием греха огрубевших беззакониях людей? Не исторгает ли Он из душ, порабощенных страстями, глубинным вопль о помиловании? Не принимает ли Сам это покаяние? Не дает ли очищенной душе силы не возвращаться в греховное рабство? Thank you.
эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Доктор медицины Валентин Феликсович Войно-Ясинецкий, архиепископ Симферопольский и Крымский Лука, один из немногих, чей бронзовый бюст был прижизненно установлен в галерее выдающихся хирургов страны в Институте неотложной помощи имени Склифосовского в Москве. Он – автор очерка «Гнойной хирургии» и религиозных эссе «Дух, душа и тело», святой 20-го столетия, удостоенный сталинской премии за свои научные труды, советский профессор, крестивший пациентов и проводивший операции в Рясе. При взгляде на его цельную личность особо остро чувствуешь трагический надлом и цинизм советской системы, то упекавшей его в лагеря, то поднимавшей его на трибуны. Более 10 лет ссылки и унижений не лишили его свободы во Христе, благородства и широкой эрудиции, всегда присущих русским людям. Аристократ духа, он был любим при жизни и после кончины в России, а за последние 10 лет вошел и в каждую греческую семью. Об этом в передачах нашего цикла вам рассказывают сотрудница Ялтинского историко-литературного музея Анна Николаевна Гаранкина, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Орианде протоиерей Николай Даненко, настоятель храма Успения в Путинках в Москве протоиерей Алексей Гомонов, лауреат премии Афинской академии наук, директор школы греческого языка при Александрийском подворье в Москве Наталья Георгиевна Николау. Начать мне бы хотелось с воспоминаний врача и писателя из Санкт-Петербурга Валерия Николаевича Лялина. 1946 год. Симферополь. Единственный счастливый человек на улицах этого еще не опомнившегося после войны города был епископ Лука Войно-Ясенецкий. Сидя во дворе храма, он читал Евангелие и улыбался. О своих встречах с епископом Лукой Войно-Ясенецким в те далекие годы рассказывает Валерий Николаевич Лялин.
Отрывки из дневника. Из догматического богословия известно, что от Бога постоянно исходит некая действующая и обращенная к нам энергия, обозначенная как призывающая благодать. Она возбуждает нашу душу искать, находить и обращаться к Богу. Но, к сожалению, не все могут воспринять эту благодать по причине греховной глухоты и слепоты. Но Господь любит и жалеет нас, и, жалея, посылает путеводителя к Нему, наставника, Божьего соучастника, который ведет нас к свету, сидящих во тьме и сени смертной. Вот и я расскажу о таком Божьем человеке. Возвращаясь мысленно в прошлое, я вижу себя юным, но больным и изнуренным тяжелыми годами военного лихолетия. Была поздняя осенняя пора 1946 года. С моря дули холодные штормовые ветры, срывавшие с тополей последнюю золотую листву. Моросящий дождь и туманная дымка говорили о том, что теплые солнечные денечки уже отошли надолго. Походив по мокрому прибрежному песку и устав от тяжких глухих ударов морского прибоя, я направился в город, центр которого располагался на высоком холме. Чтобы сократить путь, я пошел через старое заброшенное кладбище, где в основном хоронили приезжих чахоточных страдальцев, искавших у моря исцеления. Одна черная надгробная плита привлекла мое внимание своей странной надписью. Начиналась она таким обращением: «Комья земли!» После этого изливалась тоскующая душа матери, похоронившей здесь своего сына. С тех пор прошло более полувека, но в моей памяти все еще стоит этот вопль: «Комья земли!» Кладбище, моросящий дождь и крикливое кружение чаек. В городе было как-то пустынно, почти совсем не попадали встречные прохожие. В воздухе пахло дымком и яблоками. Я свернул на маленький базарчик, на котором, кроме яблок, продавалась всякая домашняя рухлядь. Старая одежда, кучки дров и грустная тощая коза. У старухи в армейском ватнике, курившей махорку и сидевший на перевернутом ведре, я купил приглянувшуюся мне ложку со штампом на черенке, нержавеющую электросталь. Обходя лужи, я подошел к булочной, перед которой стояла промокшая и озябшая очередь. Хлеба еще не привезли, но дюжина местных голодных собак уже сидела подаль, мордами ко входу, в надежде хоть на маленький кусочек. Но хлеб в те времена давали только по карточкам, и люди были так же голодны, как и собаки. Проходя мимо небольшой белой церкви за железной черной оградой, я обратил внимание на человека, сидевшего под зеленым козырьком церковного крыльца на каменных ступеньках. Церковные двери были закрыты. Вероятно, служба уже отошла, но этот человек не был похож на церковного сторожа. Он был плохо одет, без пальто. Холодный ветер шевелил на его непокрытой голове волосы. Короткие выцветшие брюки внизу были украшены бахромой, обнажая худые лодыжки ног в старых опорках. На коленях он держал большую старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Человек читал и улыбался. Он улыбался и читал, не обращая внимания на холодный промозглый ветер, на ожившую толпу, почуявшую запах горячего только что привезенного хлеба, на визгливые крики чаек, кружившие над толпой, на просительный собачий лай. Я стоял, прислонившись лбом к холодной ограде, и думал: вот неделю я уже в этом голодном, полуразрушенном войной городе, и вижу вокруг только сумрачные хмурые лица, а этот плохо одетый, худой, вероятно, голодный человек читает какую-то старинную книгу и улыбается. Он без пальто, в старом пиджачке, не чувствуя холода, читает эту странную книгу и, по-видимому, счастлив. И что-то согревает его. Неужели его согревает то, о чем он читает? Что же это за книга, и что в ней написано такого, что он не замечает никого кругом? Я хотел подойти к нему и спросить, но какая-то непонятная робость одолела меня. Я понял, что не могу вторгнуться и разбить тот волшебный мир, те чудные сказания, что заставляют этого человека улыбаться. Я отошел от него и встал в очередь. И пока стоял там, все размышлял об этом бледном, истощенном человеке, читающем странную книгу. Получив теплый, вкусно пахнущий хлеб, я, движимый каким-то смешанным чувством благодарности и сострадания, опять направился к этому человеку. Я подошел к нему вплотную и заглянул через плечо в книгу. Она была напечатана церковно-славянской вязью с красным и киноварными заглавными буквами. Я стоял, смотрел на него и на книгу, но он меня не замечал. Тогда я кашлянул. Он оторвался от книги и поднял на меня усталые глаза. Взгляд был добрый и отстраненный, как будто он только проснулся. Я отломил половину своего дневного пайка и протянул ему. Он не стал отказываться, а бережно взял ломоть и спрятал его за пазуху. «Спаси тебя, Бог!» — сказал он. «Христос смотрит на нас, и Он воздаст тебе за доброту твою». Оглянувшись кругом, я в недоумении спросил: «Откуда смотрит?» «Смотрит с небес», — ответил он с улыбкой. «Это он сказал тебе: подойди и поделись с этим бедняком хлебом. А о чем у вас в этой старой книге?» Он грустно посмотрел на меня, потер себе лоб рукой и сказал: «В этой книге все, и небо, и море, и земля, и жизнь, и смерть». Я ушел от него. моей душе что-то стронулось, возникли какие-то вопросы. Я потом искал его, но больше никогда не встречал. Он остался в моей памяти на всю жизнь, хотя в этой встрече не было ничего особенного, если не считать того, что это был, по-моему, единственный счастливый человек в городке в те далекие глухие времена, которые за давностью лет представляются мне неправдоподобными. Я жил в маленькой чисто побеленной комнате в одноэтажном домике, сложенном из желтых блоков ракушечника, столь широко распространенного строительного материала по всему Крымскому побережью. Моя хозяйка, Агнеса Петровна, старая полька, бежавшая сюда из Галиции еще в Первую мировую войну, доживала свой век здесь вместе со своим мужем, местным школьным учителем, и дюжиной тощих шкодливых коз. Каждое утро она приносила мне выщербленной фаянсовой кружки теплое козье молоко. И, стоя на пороге, поправляя сухой коричневой рукой выбившиеся из платка седые хлохмы волос, она долго и обстоятельно рассказывала про того козла. Этот козел был необычайно шкодлив и, изощряясь, ежедневно устраивал какие-либо проказы, что служило пищей для нескончаемых рассказов Агнесы Петровны. Она была очень набожна и по вечерам долго молилась перед изображением Ченстаховской Божьей Матерью, которую она называла «Матка Боска Ченстаховска», полагая на себя крестное знамение по-католически слева направо, раскрытой ладонью. А небо хмурилось, посылая на землю то мокрый снег, то холодный дождь, и надо ветер разгоняя тучи, и на синем небе появлялось яркое южное солнце. С крыши текло, темно-зеленые кипарисы рельефно выделялись на синем фоне, покачивая острыми верхушками. Во дворе озабоченно кудахтали куры и истерично скрикивали индюшки. В конце зимы я немного разболелся. Агнеса Петровна послала своего мужа за доктором. После обеда пришел старенький, сухощавый, седой бородкой врач. Он приложил к моей спине холодный черный стетоскоп и долго выслушивал хрипы, заставляя меня покашливать. «Я думаю, — сказал доктор, — через неделю все пройдет. Чай с малиной, молоко с содой, сухую горчицу в носки. Ну, поправляйся, не скучай, я пришлю тебе что-нибудь почитать». Действительно, к вечеру старухин муж принес мне две книги. «Золотая библиотека», «80 000 лье под водой», «Жюль Верна», другая называлась так: «Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». Поскольку всю жизнь мне говорили и в школе, и дома, что Бога в природе не существует, я отложил в сторону Евангелия и принялся за «Жюль Верна». 2 дня я путешествовал с капитаном Немо и его друзьями в подводном царстве Атлантики и Индийского океана. Но все кончается. Наутилус с его капитаном остался в пещере, и я с сожалением закрыл книгу. Несколько дней я не прикасался к Евангелию, но однажды вечером, когда скука и одиночество одолели меня, а за окном уже наступила вечерняя темнота, я зажег керосиновую лампу и взял в руки Евангелие. Раскрыв обложку, я обнаружил там необычную дарственную надпись. «Во имя Господа Иисуса Христа, ради Его святого имени на русской земле, благословляю сие святое Евангелие командиру 8-й роты капитану Сергию Михайлову на спасение жизни, крепость и победу над врагами, видимыми и невидимыми. Игумен Серафим. Лето от торжества Бога Слова, 1904 октября 21-го дня». позже я узнал от доктора, что это Евангелие досталось ему от белогвардейского офицера, расстрелянного большевиками в Феодосии. Впоследствии, живя в Крыму, я как-то остро почувствовал, что это земля крови, земля Каина и Авеля. Полуостров, всего в 25 тысяч квадратных километров, место массовых смертей, массовых захоронений, земля величайших страданий человеческих. Я потом понял, почему, как нигде в другом месте в Крыму на меня наваливалась такая неизбывная тоска, что все темнело перед глазами, хотя был яркий солнечный день, кругом все цвело, благоухало и пело. Но какой ценой заплачено за эту землю, об этом знает только один Бог. Итак, был вечер зимой 1946 года, и я, раскрыв наугад Евангелие, стал читать следующее. В четвертую стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне». Тут у меня стала гаснуть лампа, кончался керосин. Вдруг гулкий мощный взрыв потряс дом, задребезжала ложка в стакане, я вздрогнул от неожиданности. Это морской прибой грохнул о берег круглую рогатую мину, сорванную штормом с якоря. Такое здесь случалось часто, но я не мог к этому привыкнуть. В сарае закричали встревоженные куры, залаяли собаки. Я долил из бутылки в лампу керосина и принялся читать дальше. Петр сказал ему ответ: «Господи, если это ты, повели меня прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Это впервые прочитанное Слово Божие не прошло для меня бесследно, хотя тогда я принял его за красивую легенду.
Oh,
принятию христианства я шел очень тяжело и долго. Я прорастал к нему через пласты сомнений, атеизма и всеобщего отрицания Бога. Я прорастал к нему, как прорастает к свету былинка через слои асфальта. Ничего на меня не нисходило, не озаряло, не бросало. Вдруг в объятия христианства вера росла постепенно. Это был очень медленный рост, наподобие роста кристалла. Приятию Христа мне особенно мешало огромное сомнение в божественном происхождении человеческой природы. За время войны я был свидетелем ужасающего насилия человека над человеком, аналогов которого не встретишь ни у каких видов в животном мире. Кажется, в нашей стране было поругано все, что может быть поругано. И у варваров, разрушивших Рим, и у татаро-монголов, вторгнувшихся на Русь, и даже у африканских каннибалов было что-то святое, что-то хранимое и почитаемое, нечто такое, что не могло быть осквернено. У современного же человека не было ничего святого. Но и сам я был не лучше, за что Бог и не давал мне благодати веры. Но все же совесть, вложенная Богом в меня, просыпаясь временами, и отвращала от злых дел. Более того, она подвигнула меня посвятить себя служению больным, и я поступил учиться в медицинский институт.
Подошла к концу первая передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки воина Ясенецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминал Валерий Николаевич Лялин, врач и писатель из Санкт-Петербурга. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний Валерия Николаевича Лялина о святителе Луке Крымском.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Медаль. По окончании стажировки иеромонах Евгений был направлен в глухое село, да еще и жилье перепало за 3 километра в полупустой деревне. Изба оказалась старинной, большой, и поначалу отцу Евгению необыкновенно понравилось. Он любил все старинное и традиционное. Правда, начало это выпало на теплую осень. Зато зимой, когда углы ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем, молодой батюшка загрустил. Сколько ни топи, изба вмиг выстужалась. Кровать пришлось переставить вплотную к печи, а спать в шапке-ушанке, завязанной под бородой. Однако невзгоду он претерпевал стойко, ни одной службы не отменил и на требы ходил безотлагательно. Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром еще и бульдозер не прошел, пробивается через сугробы к храму, тарит 3-километровую тропу. И в этаком геройском подвижничестве молодой романах отслужил долгую зиму, что вызвало у немногочисленных прихожан благодарные чувства. И вот когда уже началась весна и потеплело так, что изба наконец просохла, отец Евгений впервые в священнической жизни своей столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая показалась ему столь значительной, что он впал в отчаяние. Его обвинили в сожительстве с некой Анимаисой.
— А это кто? — растерянно спросил он у старухи-соседки. — Как кто? — Баба. — Уже неплохо для нашего времени, — признал иеромонах. — Да хоть кто она есть-то? А помнишь, в магазине балакала? — Пьянюхонькая такая. — Она. — Ужас. Отец Евгений вспомнил безобразную пьяную тетку, которая донимала всю очередь матерной болтовней. «Ужас, не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила».
«Да откуда же вы это взяли?»
«А говорят», — победно заключила соседка. И поведала, что муж Анимаисы сидел, но в четверг преждевременно воротился. А дома у нее был сварщик с газопровода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти. Одного забрали в больницу, другого обратно в тюрьму. Ну, Анимаиса к монаху и подалась».
Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу крови, врача со шприцем, милиционеров с наручниками и несчастную Анимаису, которая после всего выпитого и всего случившегося отправляется в ночь за 3 километра пешком, чтобы обольстить незнакомого человека.
— Бред какой-то, — заключил иеромонах.
— А говорят, — обиделась старуха-соседка.
Отца Евгения это напрасленно так придавило, что он словно постарел и до середины лета жил придавленным и постаревшим. На преподобного Сергия поехал в Лавру, поисповедовался, а потом рассказал о своих скорбях. Старенький игумен спокойно сказал: «Медаль».
«Что медаль?» — не понял отец Евгений.
«Считай, что заработал медаль», — пояснил игумен. «На орден эта клеветка не тянет, а на медаль вполне. Так что иди и благодари Господа».
«Господи, как здорово-то!» — воскликнул отец Евгений.
Вернулся заметно помолодевшим, отслужил благодарственный молебен и бросился совершать новые подвиги навстречу грядущим медалям и орденам.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.